понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова Радио Крым Реалии, я Сергей Макрушин. Встречаемся, как всегда, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии.
Прямой эфир.
Сегодня мы поговорим о том, как обстоят дела с правами человека в Крыму, о новых эпизодах политических преследований. Говорить мы будем об этом с нашими гостями, крымскими адвокатами Эдемом Семидляевым и Эмилем Курбетдиновым. Доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, разговор наш начнем после сюжета, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Сегодня в Крыму 24 политзаключенных, 16 человек пропали без вести и 10 человек погибло из-за своих общественно-политических взглядов. Об этом на днях сообщил глава правления Крымско-Татарского ресурсного центра Эскандер Бариев. По его мнению, обнародование сведений о репрессиях по отношению к гражданам Украины в Крыму – это элемент их защиты. Ресурсный центр уже подготовил брошюры на английском и русском языках с именами и фотографиями всех крымских узников. Сейчас эту информацию переводят на турецкий.
Во вторую нашу брошюрку, это пропавшие без вести и погибшие. Мы поместили в одну брошюрку, но мы их четко разделяем, потому что исчезали люди и в 2014 году, в начале процессов оккупации, но некоторым из них посчастливилось остаться живыми. А в данном случае мы больше делаем акцент на тех, о которых неизвестно.
Часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности. Это несколько дел по предполагаемым участникам Хизбут Тахрира, международной исламской политической партии. За участие в ней в российском Ростове-на-Дону судят 4 мусульман из Крыма. Людей арестовали зимой 2015 года в Севастополе. Хизбут Тахрир легально действует в Украине и многих странах мира, но запрещен в России, и этот запрет Москва распространяет на аннексированный Крым. Других крымских узников российский суд обвиняет в организации массовых беспорядков и насилии. Речь об участниках акции 26 февраля 2014-го. Тогда под крымским парламентом состоялся митинг сторонников территориальной целостности Украины и противостоявших им активистов партии «Русское единство». Ко всему прочему, крымские силовики систематически задерживают крымчан, якобы проверяя людей на причастность к терроризму или же незаконной миграции. Именно так объясняет регулярные задержания подконтрольный Кремлю прокурор Крыма Наталья Поклонская. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете звонить нам в эфир по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторю, 8 800 10 06 926. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы открыты для любых аргументированных точек зрения. Итак, я напомню, что у нас в гостях Эмиль Курбетдинов и Эдем Семидляев. Говорим мы сегодня о политических преследованиях в Крыму, о наиболее резонансных делах. И я бы хотел начать, вот есть ли какая-то информация по Эрвину Ибрагимову, который был похищен в ночь на 25 мая. Он член исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. Есть видео похищения, по которому можно понять, что похищали сотрудники ДПС, люди в форме сотрудников ДПС, как минимум. Есть ли какие-то новости?
Официальной информации, там, я имею в виду о том, что наметились какие-то там подозреваемые и так далее, такой информации нет до сих пор. То есть мы были на молебне, который проходил вот буквально несколько дней назад во дворе, который делали родственники. Я разговаривал с отцом, мне удалось поговорить с отцом. Он сказал, что они не владеют пока информацией, находятся до сих пор в неведении, что же случилось с их сыном и как такое вообще произошло. То есть на данный момент вот такая ситуация с этой...
А вот правоохранительные органы, они вообще расследуют это дело? Потому что, насколько мне известно, там не сразу даже приняли заявление.
Да, действительно, в этот же день, ну, когда была обнаружена машина, отец и родственники Эрвина, они поехали сразу в Федеральную службу безопасности в Симферополь, в Крыму, по Крыму, и им удалось связаться только по телефону с дежурным, который не принял у них ни одно заявление, хотя как заходишь в здание ФСБ, в холле огромный стенд висит, да, на котором написано, что ФСБ обязана принимать любые заявления граждан в этом же здании. И по закону, и вот для информации. Но у них просто отказались категорически принимать это заявление о похищении. По этому поводу они написали ряд жалоб и отправили. Вот 2-3 дня, то есть тоже, по мнению родственников, правоохранители абсолютно бездействовали. Только когда наметился сход граждан, который собрался во дворе полиции Бахчисарайского района, что-то начало двигаться, и люди просто увидели, что какая-то работа хоть началась со стороны правоохранительных органов. Но до настоящего момента никто не сообщает, то есть о какой-то там официальной версии и так далее.
Ну, у нас в сюжете вот была информация от Искандера Бариева о том, что 16 человек вот сейчас получается пропавшие без вести. Такое отношение правоохранительных органов, оно характерно для вот большинства, возможно, этих случаев или всех этих случаев?
Похищение. Я могу сказать, что по ряду дел я лично видел десятки томов, которые уже наработаны, однако конкретного результата нет. И опять-таки официальной какой-то версии нет. Да, нет результата. Много томов, много колоссальной работы действительно там проделывалось, там каждый опрашивался, да, целыми селами и районами люди опрашивались, однако по итогу абсолютно никакого результата.
Эмиль Курбединов, крымский адвокат, у нас в гостях. У нас также в гостях коллега Эдем Семидляев. Давайте, наверное, перейдем к делу, которое названо уже делом Хизбут Тахрир. Что сейчас, какая сейчас есть актуальная информация по этому делу? Первая четверка, да, сейчас находится под судом в Ростове-на-Дону российском. Что там сейчас, на какой стадии?
Да, Эдем, пожалуйста. Да, действительно, в Ростове-на-Дону, в Северокавказском окружном военном суде началось слушание дела по первой четверке. Это ребята из Севастополя. Большую часть свидетелей мы уже опросили. Опросили также засекреченного свидетеля. И дальше идет изучение материалов. То есть доказательства, те, которые предоставляет прокуратура.
А вот появление в делах засекреченных свидетелей, насколько оно характерно вот для тех крымских дел, о которых мы сегодня говорим и будем говорить?
Я называю это спасательным кругом. Спасательным кругом обвинения. То есть в таких категориях дел, такие категории дел, они пестрят просто скрытыми свидетелями, потому что я считаю, это именно та ниточка, за которую при всем таком раскладе обвинение, прокуратура вытягивает эти дела, и хоть какое-то обоснование у суда есть, да, хоть какое-то обоснование вынести приговор.
То есть вы считаете, что в уста анонимного свидетеля, который вот секретный, да, никто не знает его личности, можно вложить все что угодно?
Действительно, факты, да, я вот сейчас назову факты. Во-первых, никто действительно не знает, кто это. Во-вторых, никто не знает, где этот свидетель находится. Суд выходит, приходит и говорит, что действительно вот в том зале сидит этот свидетель. Дальше режим сам. Голос изменяется, хотя уголовно-процессуальным законодательством это не предусмотрено, то есть только визуальное. И режим сам допроса, он идет в режиме рации. То есть этот человек, который там находится, да, скрытый, он нажимает на кнопочку, отвечает на вопрос, отжимает, не слышно, что находится в этом помещении, где он. И зачастую бывают паузы между заданными вопросами защиты, и пауза идет, потом он отвечает.
То есть, возможно, какой-то суфлер у него есть.
Да, да? Я уверен на 90%, что действительно есть рядом с ним какой-то консультант. Тем более при вот допросе в Северокавказском суде был ярко выраженный арабский акцент, какой-то, ну, восточный акцент у этого человека. Ему задавались вопросы моими коллегами достаточно такой в сложной форме, русскоязычный, не сразу бы понял. А он делалась пауза, и он четко отвечал на эти вопросы. Да? Просто мы такой способ тоже применили, и мы уверены, что рядом с ним был консультант.
А вот ради каких показаний конкретно был привлечен такой анонимный секретный свидетель? Что он показал в этом суде, чего следствию не хватало от тех свидетелей, которые могут выступать открыто?
Опять-таки, как свидетель, он говорил лишь об общих формулировках, что эти лица являются членами Хизбут-Тахрир, что он сам там был в их ячейке, что он видел, как они проводят вербовки там и так далее, и так далее, и так далее. А когда мы опускались до конкретики, то есть конкретно, да, какую вербовку, кого он вербовал, при каких свидетелях он признавался там или говорил и так далее, и так далее, здесь начинал плавать уже этот свидетель. Все общие формулировки. И вот этот негативный контраст, постоянный негативный контраст этого дела, да?
Эмиль Курбединов, у меня вопрос к Эдему Семидляеву. Вот Как вы думаете, чем закончится, да, рассмотрение этого дела? То есть какова вероятность обвинительного приговора? Потому что по крымским политическим делам, ну, определенно прослеживается тенденция.
Да, действительно, не только по крымским и не только по политическим. Вообще статистика в Российской Федерации, к сожалению, очень печальная. Насколько нам известно, 0,02% оправдательных приговоров. И то из них часть работники суда и прокуратуры. Поэтому надеяться на какой-то оправдательный приговор или что-то другое нам, к сожалению, не приходится.
Перейдем к другому делу. Дело Николая Семины, крымского журналиста. Я напомню, что 19 апреля в его доме сотрудники ФСБ устроили обыск. Подконтрольный Кремлю прокурор Наталья Поклонская обвинила его, вот, прямо не дожидаясь там результатов следствия и суда. В написании статьи, в которой приводятся высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, сам Николай эти обвинения отвергает. Вот что и какая есть информация последняя по этому делу?
На данный момент проводится досудебное расследование органами ФСБ, Федеральной службы безопасности. То есть все, что было изъято у Николая Семины, следователи ФСБ потихоньку отправляют на экспертизы, на различные лингвистические и так далее, и так далее. И проверяют там тексты, которые у него нашли на компьютере и на носителях, да, информационных, на наличие экстремизма. То есть это такой рабочий момент. Идет следствие. И нас ознакомливают с теми экспертизами, которые они отправляют. То есть, вот пока вот так. Остальное все как бы является тайной следствия.
Но это ведь не первый случай, когда Федеральная служба безопасности вот таким образом, да, преследует журналистов, которые работают в Крыму. Можем ли мы говорить о том, что есть определенная тенденция?
Я думаю, это была такая запланированная акция, можно назвать, да, в этот день особенно, когда у Николая Семины, у ряда журналистов там и у ряда людей, которые являются, как они себя называют, фрилансерами и так далее, были проведены обыски. Обыски, их привезли в здание ФСБ, их пытались допросить и так далее, что, ну, мы действительно наблюдаем, что есть определенное давление на тех, кто пытается независимо и объективно преподносить какую-то информацию, присутствует на судебных заседаниях, это, в частности, вот Заира Кадыров, да, действительно, это существует, такая тенденция есть по поводу людей, которые пытаются в информационном поле работать и предоставлять какую-то объективную информацию по поводу происходящих на территории Крыма вещей.
Ну вот можем ли мы сейчас говорить о том, что в Крыму есть определенные группы риска, которые прежде всего, ну, наверное, вот рискуют попасть в поле внимания Федеральной службы безопасности? Вот мы сейчас говорим о журналистах, говорили вот сейчас о деле Хизбут Тахрир. Да, вот можно ли говорить о каких-то категориях людей, группах людей, которые сейчас подвержены опасности?
Все находятся под пристальным вниманием ФСБ, особенно те, кто не подотчетен им, да, кто более или менее имеет свою точку зрения на какие-либо вещи, вот, и имеет, скажем так, инакомыслящий, так называемый, да, вот они в особой группе риска действительно, и этому есть много-много доказательств, подтверждений. Вот, ну, это мусульмане, конечно же, это журналисты, конечно же, то есть и простые граждане, которые могут высказываться либо высказываться по каким-то там фактам.
Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев в гостях радио «Крым Реалии». Я напомню, наш номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете нам позвонить, это бесплатно. Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым Реалии» на нашем сайте. Заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Пишите нам в Твиттере.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Сергей Макрушин, микрофон, радио «Крым. Реалии», Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев, крымские адвокаты в нашей студии. Мы переходим к следующему делу. Мы сегодня говорим о политических делах в Крыму и дело члена Меджлиса Ильми Умерова. Что там сейчас происходит? Потому что, насколько я знаю, в среду были очередные суд был, по-моему, да, по его делу. На какой стадии там находится, какой статус сейчас у Ильми Ага, что ему вменяет следствие?
По Ильми Умерову судов еще не было. по Эльмию Мерову идет предварительное расследование. ФСБ, опять-таки, вот как по Николаю Семене, проводит предварительное расследование. Опять это экспертиза, и в том числе была назначена последний раз психиатрическая экспертиза Эльмии Умерову, то есть его хотят проверить, так скажем, на дееспособность. А вменяет ему выступление на канале АТР, когда он был в Киеве, в гостях здесь, о том, что якобы он высказывался и призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Вот, суды идут по члену Меджлиса Ахтему Чийгозу. Это дело так называемое 26 февраля.
Да, это дело 26 февраля, о нем мы тоже вот, хотели бы поговорить, потому что это дело длится уже достаточно долго, больше года. А Ахтем Чийгоз находится под стражей полтора года, наверное,
да,
скоро
да,
будет,
да,
или
да.
уже. А какая есть вообще надежда на то, что дело 26 февраля уже не будет уже дальше там, да, поводом для того, чтобы появлялись новые политзаключенные? Потому что, ну, видно, что следствие вот судебное, оно затягивается. Угу. Что там вообще происходит? Почему такая пауза большая, или ну вот оно так растянуто во времени?
Досудебное расследование само шло там около года или чуть больше, уже точно не скажу. Потом дело было передано в суд для рассмотрения по существу, и суд после там месяца или полтора рассмотрения, еще даже не успели нормально начать допрашивать потерпевших и свидетелей, суд все-таки удовлетворил там ходатайство, заявленное одним из защитников, и вернул уголовное дело обратно в Следственный комитет для доработки, так скажем, да, определенных моментов, и как в обвинительном заключении, так и по самим материалам. На данный момент эти доработки идут у Следственного комитета, они ознакомлены сейчас с исправленными материалами уголовного дела всех адвокатов и, собственно, подсудимых, обвиняемых. И дело опять будет передаваться для рассмотрения по существу. Чтобы вы понимали, там десятки потерпевших и свидетелей, вот, 8 обвиняемых и там 8 адвокатов, и более, у некоторых там по несколько адвокатов. Поэтому одного свидетеля могут допрашивать там, ну, может быть, целый день. Там минимум 3-4 часа. Там 2 свидетеля в день проходной, да, такой будет вариант. Поэтому даже при рассмотрении по существу, при всем желании, это дело будет рассматриваться довольно долго. Потому что десятки свидетелей и потерпевших. Там их за сотню переваливает.
Вот. По решению суда, вот мы говорили тоже вот о членах Меджлиса, да, в частности, об Эльмии Умерове. Мы все знаем о том, что деятельность Меджлиса с судом признана незаконной.
Экстремистской.
Да, экстремистской, но это решение обжаловано.
Да, да, обжалуется это решение, и как бы оно не вступило пока в законную силу, пока не будет апелляционная инстанция, после пересмотра оно вступит в законную силу, если, конечно, не отменит апелляция.
Ну, пока еще не было попыток привлечь людей за участие в работе Меджлиса?
Нет, на данный момент нет. Просто все ждут, когда это решение вступит в законную силу, и тут уже, что называется, на что хватит фантазии, да, у силовиков.
Но есть определенные, можем, наверное, так сказать, положительные тенденции. Вот 14 июня бортом в Киев были доставлены политические заключенные, бывшие Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко. Геннадий Афанасьев – это крымчанин, который был задержан в ФСБ в мае 2014 года, и вот группу Сенцова обвиняли в подготовке терактов. Ну, и мы видим, что начался процесс, да, определенно начался освобождение политзаключенных украинских, крымских в том числе. И недавно Валерия Лутковская и Татьяна Москалькова, это украинская и российская омбудсманы в Минске, тоже договорились о переводе на материковую часть Украины узников симферопольского СИЗО. Вот есть ли надежда на фоне вот этого кажущегося, как минимум кажущегося, потепления, да, отношений на то, что в Крыму улучшится ситуация?
Если говорить о каких-то намечающихся обменах, то есть мы этот вариант не исключаем, да, мы его тоже рассматриваем и действительно видим, что МИД Украины и Украина подключилась к этим процессам и по делам, ну, так называемых делам Хизбут-Тахрир, то есть консул присутствует на каждом заседании в Ростове, определенная помощь оказывается и так далее, и так далее. Этот вариант, он рассматривается и может быть, я думаю, реализован. Но здесь по большей степени и по большей мере вопросы к самим обвиняемым.
Да, это Эмиль Курбединов, еще у нас в гостях Эдем Семидляев. Эдем, а ваше мнение по поводу того, действительно ли может быть какое-то смягчение в деле Хизбут-Тахрир, потому что, ну, все мы знаем, допустим, российский опыт борьбы, да, с этой организацией. В частности, в Башкирии там было очень достаточно жестко. Вот и, по вашему мнению, есть ли надежда на это?
Ну, мы всегда надеемся на лучшее, поэтому для этого и работаем. Единственное, там является камнем преткновения, это решение Верховного суда 2003 года, которое причислило эту организацию к террористическим. К сожалению, мы, изучая этот предмет этого дела, мы не нашли доказательств того, что эта организация причастна к каким-то террористическим актам. Поэтому вся проблема вот в этом. Если, ну, мы, наверное, будем как-то инициировать обжалование этого решения, если у нас что-то получится, то, я думаю...
Ну что ж, будем следить за этим. Я напоминаю, что у нас в гостях были Эмиль Курбединов и Эдем Семидляев, крымские адвокаты. Говорили мы о резонансных крымских политических делах. Для вас работал Сергей Макрушин. В 6.30 вечера слушайте программу с Виталием Портниковым, а мы с вами прощаемся. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня, услышимся.